Евангелие от Матфея, 6 глава, я прочитаю с 9 стиха. «Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, любой ли человек умеет молиться? Вы помните историю, когда молились два человека, и за ними наблюдал Иисус Христос? Молились фарисей и мытарь. Мытарь молился очень красиво и очень правильно. Он говорил о своих заслугах перед Богом, он прославлял Бога, он молился так, чтобы все окружающие это слышали, и все окружающие могли прославить Бога, но даже и не только Бога, но и самого фарисея, чтобы все подумали, какая хорошая, какая правильная молитва, какой хороший, какой правильный фарисей, как он много делает для Бога. У фарисея было много заслуг, и ему было что представить Богу для того, чтобы показаться таким хорошим, правильным. Он даже в какой-то степени предъявлял перед Богом заслуги, которые Бог оставался, за которые должен ему. То есть все звучало красиво и правильно с точки зрения фарисея. А также там был еще один человек, мытарь. Но мы знаем, что мытари были люди, которых не любили. Они любили их за то, что они очень часто, в прямом смысле грабили людей, отбирали последнюю копейку у бедных и часто их ненавидели. Они были часто богатыми людьми, потому что зарабатывали на несчастье других или на богатстве других, как там получалось. В общем, это люди, которых не любил народ и которые в целом были грешными людьми. И вот мытарь молился рядом с фарисеем и молился не такой красивой, не такой цветистой, витиеватой молитвой, а он говорил лишь: «Боже мой, будь милостив ко мне грешнику». Вся молитва. И если ее сравнить по содержанию с молитвой фарисея, то, конечно, молитва фарисея, с человеческой точки зрения, конечно, выигрывает. И сам фарисей говорил: «Слава Богу, тебе слава за то, что я не такой, как этот мытарь». Фарисей так молился, а мытарь продолжал вот эту молитву повторять. И что сказал Христос? Как он отреагировал на эту молитву? Он сказал о том, что вот этот мытарь вышел более оправданным. Вот эта простая молитва из нескольких слов, она оказалась гораздо более сильной и искренней. И Господь ее оценил, и Господь его простил. Вполне возможно, фарисей не совершал тех грехов, которыми, я думаю, что был богат этот мытарь, потому что сама работа, сама деятельность не позволяла вести честную деятельность, потому что сам принцип работы мытарей в то время подразумевал то, что мытарю придется, если не воровать, то у бедных отбирать последнее. Поэтому у мытаря шансов на то, чтобы быть услышанным Богом, были, с человеческой точки зрения, гораздо-гораздо меньше. Но Иисус сказал, что его молитва будет услышана. Еще один пример. Это молитва человека, который находился на соседнем кресте рядом со Христом. У него была вообще молитва странная. Он не просил прощения, он просто сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие свое». Он даже не просил того, чтобы Бог его простил, чтобы Бог его спас. У него, я думаю, и надежды особой на это не было, но он видел, что творится несправедливость, и он понимал, что он грешный, а тот, кто рядом находится, святой. Он отправлен на крест заслуженно, а на крест просто так не отправляли. Иисус Христос был единственным человеком, который в человеческом образе, Сын Божий, он единственный, кто не заслужил эту казнь, а практически все, кто подвергался этой страшной казни, это были очень серьезные преступники. Это была высшая мера наказания, и ее нужно было заслужить плохими поступками. И очень серьезно заслужить. Поэтому я думаю, что этот разбойник особой надежды не имел, но он просил, осознавая то, что он грешен, и Бог только по милости может помянуть его в Царстве Божьем. Что ему Христос ответил? «Ныне же будешь со мною в раю». Эта молитва, ну, можно сказать, неправильная молитва, да, с точки зрения всех канонов, она была услышана. Простая молитва из нескольких слов. И хоть здесь не было сказано слов покаяния, здесь не было сказано таких каких-то, ну, стандартных для молитвы фраз, эта молитва передавала состояние человека, и Бог, который сердцевидец, он услышал, и он увидел, что этот человек осознал свою греховность, и раз он обращается с такой молитвой, значит, вот это вот покаяние в его сердце произошло. А я думаю, что вы себе можете представить, как было сложно вообще хоть одно слово произнести, когда человек находился на кресте. Вот так вот разговаривать, беседовать на соседних крестах, это было очень-очень тяжело, потому что любой вздох человека, который был распят, был связан с очень большими усилиями, очень сильной болью, потому что каждому распятому приходилось приподниматься на вот этом ужасном инструменте казни, приподниматься для того, чтобы просто сделать вдох. Поэтому сказать какую-то такую осознанную фразу было очень-очень непросто, но он сказал от души, и Христос его услышал. Если мы внимательно читаем Нагорную проповедь, часть которой мы сегодня прочитали в самом начале, молитву «Отче наш», к которой мы тоже сегодня еще обратимся, то мы видим, как Христос говорит о молитве. И что Иисус говорит? «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, остановившись, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Некоторые люди к молитве относятся как к чему-то похожему на шоу. То есть нужно показать себя, продемонстрировать себя. И речь идет о Боге, а на самом деле это форма красования перед людьми. Показать, какой я хороший, какой я правильный, какие я хорошие, правильные слова знаю, как я умею хорошо молиться, как я хорошо умею выражать мысли перед Богом, и какой я духовный, какой я правильный. Все посмотрят и скажут: да, это духовный человек. Это по-настоящему духовный человек, с которого надо брать пример. И этот человек в глазах своих, а иногда и в глазах окружающих, очень высоко поднимается. Все красиво, все правильно, но по-человечески. И Христос здесь очень важную фразу говорит. «Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». То есть ожидать награды за то, что человек вот в таком формате, в формате шоу ведет свое общение с Богом, ожидать от Бога награды не стоит, потому что награда уже получается здесь. А два раза награждать за одно и то же, ну, это неправильно. И многие люди не задумываются над тем, что кто является окончательным адресатом молитвы. Они молятся, кажется, Богу, а на самом деле они просто показывают себя перед людьми. И эта молитва не уходит выше потолка, потому что человек думает не о том, чтобы обратиться к Богу, или думает, но вторично, а иногда подсознательно думая о том, что Богу я молюсь, а подсознательно все направляет на то, чтобы его увидели и им восхитились люди. В продолжении Иисус говорит, также, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Христос говорит, что вот такая искренняя молитва, она не должна быть публичной. Нет, это не значит, что не нужно молиться в церкви, это не значит, что не нужно обращаться к Богу там, в молитвенной группе, когда есть люди, но если нету вот этой вот искренней молитвы в тишине, при закрытой двери, то все остальные молитвы теряют всякий смысл. Это лишь дополнение. А вот такая истинная молитва, которая должна сопровождать любого верующего человека, это молитва за закрытой дверью. Это молитва не на показ. Это молитва от чистого сердца, когда человек находится в контакте с Богом и больше нет никого. Вот именно такая молитва, она ценна перед Богом. И именно такая молитва, она лишена лицемерия, она лишена каких-то попыток показать себя. Знаете, с Богом это как на рентгене. Бог все видит, Он ничего, от Него ничего невозможно скрыть. Эта молитва по-настоящему искренняя. И дальше Иисус еще дает некоторые рекомендации, говоря так: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии будут услышаны». У многих людей есть проблема в молитве, хочется высказать, особенно бывает и в публичной молитве, хочется высказать все. Хочется высказать все моменты, все детали, и возникает ощущение, что он единственный здесь находится, и он единственный хочет помолиться. И получается, что вот на такой общей молитве человек лишает возможности помолиться других людей, потому что он считает, что он должен в своей молитве выразить все, что только можно, и эта молитва должна быть абсолютно всеобъемлющей. А иногда бывают и лишние. Лишние слова, лишние фразы. Здесь говорится и сравнивается молитва христианина и молитва язычника. Но христианин общается с живым Богом, а язычник пытается заговорить болванку, заговорить нечто мертвое. И понятно, что ожидать того, что он получит ответ, невозможно. А когда мы молимся истинному Богу, то при искренней молитве ответ обязательно придет. И еще, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, о чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения. Очень важный момент. Христос и Бог Отец, кому мы молимся, знает все. Он не нуждается, в принципе, в нашей молитве, казалось бы, на первый взгляд, потому что информация у него есть. Но он хочет, чтобы мы молились, потому что наша молитва, она открывает наше сердце. Мы через молитву открываем сердце для Бога, и Он видит наше доверие Ему, наша готовность рассказать, поделиться своими печалями и радостями. Но надо понимать, что если мы какую-то фразу недосказали, это не значит, что Бог этого не знает. Иногда христиане думают так, что они Бога проинформировать пришли, что они должны все рассказать от самого начала, всю историю, как будто Бог этого не знает. И часто бывает так, что вот это лишнее, оно мешает другим или другим людям, кто молится рядом, или когда это личная молитва, то уходит время и нет возможности помолиться о чем-то еще, и получается, что человек становится зависимым от своего желания рассказать Богу все в нюансах и в деталях. Но молитва не обязательно должна быть длинной. Молитва – это разговор с Богом, разговор от сердца и осознание того, что Он знает, но Он хочет, чтобы мы, поделившись с Ним, доверились Ему, доверились в том, что Он поможет, Он поддержит. И вот дальше описана молитва, описан такой пример молитвы, который мы знаем как молитву «Отче наш», которую мы зачитали в самом начале. И с чего начинается эта молитва? Она начинается со слов «Отче наш, сущий на небесах». Констатация факта. Да? Действительно, «Отче наш, он сущий на небесах». Но дальше речь идет о нем же, о Боге. Но сказано так. «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот это «да», этот предлог. Что он означает? Ну, его можно на более современный язык перевести «пусть». «Пусть святится имя Твое, пусть придет Царствие Твое, пусть будет воля Твоя». А, интересно. А слово «пусть» что означает? «Пусть это будет». Ну, снисходительно разрешаем, да? То есть мы разрешаем Богу, чтобы было Его Царство, чтобы светилось имя Его. А на каком основании мы разрешаем? Кто мы такие, чтобы Богу разрешать? И неужели, если мы Богу не разрешим, так не будет? Зачем эти слова? Почему мы так говорим? Ведь это же от этого не зависит, будет ли Царствие Небесное, не будет. Это не от этого зависит, это зависит от Бога. Но когда мы говорим эти слова, мы отдаем себе отчет в том, что это истина, в том, что мы это осознаем, мы это признаем, мы это принимаем. Мы говорим Богу о том, что мы искренне желаем того, чтобы это было. Да, это будет так и без нас, но нам это приятно. Нам хорошо от того, что так будет. Ну и, конечно, это провозглашение. Это в том числе и благовестие, когда мы это произносим на публике, это провозглашение того, кем Господь является. Поэтому, когда мы произносим эти слова, это очень важно для Бога, потому что мы провозглашаем истину, и мы ее признаем, и мы отдаем себе в этом отчет, и мы готовы всем об этом сказать и эту истину донести до каждого, кто рядом с нами. Следующий отрывок, следующая часть этой молитвы, она относится уже больше к земному. Но здесь есть интересный момент. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Здесь я бы хотел обратить внимание на фразу «на сей день». Когда мы просим о том, чтобы Бог нас благословил в этом материальном мире, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду благополучие, ну, в некотором обозримом будущем. Но здесь говорится «на сей день», то есть «на сегодня». В связи с этим я хочу вспомнить один пример из истории еврейского народа, когда Бог посылал манну небесную. Помните, был такой случай, многолетний случай, 40 лет это длилось, когда в пустыне каждый день Бог посылал народу израильскому пропитание. Но у манны было одно свойство. Она могла храниться только один день. А дальше она портилась. Ну, в то время была проблема с холодильниками, морозильных камер вообще не было. То есть негде было хранить скоропортящиеся продукты. И манна, она очень быстро портилась. Но каждый день люди приходили и собирали манну снова, будучи уверенными в том, что Господь пошлет. И только лишь один день в неделю, а именно в пятницу, они собирали манну на два дня, чтобы в субботу не работать и не собирать. То есть фактически они жили сегодняшним днем. И они жили доверием Богу. Потому что если манны не будет завтра, то послезавтра есть будет нечего. А набрать так, чтобы накопить, пытались. Но все портилось. И портилось очень быстро, и это не срабатывало. Это был такой очень серьезный урок для евреев. К сожалению, мы дальше в истории видим, он не совсем пошел, стал решающим для евреев. И когда евреи пришли в землю обетованную, они очень быстро о многом забыли, о чем не стоило бы забывать. Но сегодня мы видим этот пример, это пример для нас о том, как мы должны относиться к нашему материальному миру, полностью доверяя Богу. Знаете, когда в России начинаются какие-то кризисы, какие-то проблемы, в магазинах пропадает гречка. Начинают скупать гречку, растут цены. Ну, как-то так сложилось, что именно этот продукт является таким индикатором стабильности. И вот в магазинах пропадает гречка, люди начинают часами дежурить у магазинов, чтобы купить. Ну, потом все нормализуется, и очень у многих эта гречка портится, заводятся жучки, и ее приходится выбрасывать, потому что испугались, потому что не доверились, потому что подумали, что вот сейчас будет плохо, будет страшно, и мы останемся голодными. А где доверие Богу? Вот именно этот пример, именно эти слова на сей день подчеркивают, когда мы молимся молитву «Отче наш», подчеркивают абсолютное доверие Богу в этом материальном мире. Что мы доверяемся Богу, и мы не пытаемся себя дополнительно защитить. На всякий случай. На всякий случай наберем вот, ничего, пусть лежит, не испортится. Ну, а если испортится, в крайнем случае выкинем, не так дорого, но так спокойнее. Вот молитва «Отче наш» выступает против этого. «Дай нам хлеб насущный на сей день». И еще, прости нам дальше долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Тоже очень важный момент, который далеко не всякий человек осознанно дерзнул бы произнести. Потому что здесь некая пропорция включается. То есть долги наши, а есть долги наших, тех, кто нам должен. И помните историю про немилосердном взаимодавце, которому было прощено очень много, а он не простил своему рабу совсем небольшую сумму. Ну и все то прощение, которое он получил, оно было отменено, потому что он проявил немилосердие, и то прощение, которое он получил, стало просто недействительным. Здесь четко показана взаимосвязь. Если мы прощаем, если нас Бог прощает, должны прощать и мы. Это непросто. Это бывает даже очень тяжело, но Бог этого ожидает от нас, чтобы мы учились прощать тогда, когда мы прощены. А мы прощены, потому что Христос умер за нас. И тот уровень прощения, он не сравнится ни с какими уровнями нашего прощения. Никакое наше бытовое прощение за любую ситуацию не сравнится с тем, что было прощено нам. Потому что в Священном Писании сказано, что плата за грех – смерть. За какой грех? За убийство? Да, конечно. За обман? Да, конечно. Любой грех перечислить – уже смерть. Поэтому, если нам прощено, то и нам нужно прощать. Это очень серьезно на самом деле. И следующая фраза. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Некоторых людей эта фраза такое вводит в некоторое замешательство. Неужели Бог может ввести в искушение? Ведь сказано, что Бог не искушает и сам не искушаем, правда? А как же здесь? Это противоречие? Нет, это не противоречие. Просто здесь слова употреблены, которые, ну, если их внимательно изучать, то, ну, можно сделать такой вывод: не допусти какое-то испытание в нашей жизни, ну, искушение в том числе, но в данном случае мы просим у Бога, чтобы Он нас защитил от тех неприятностей, которые могут в нашей жизни возникнуть. И также избавил нас от лукавого. То есть здесь речь идет о том, чтобы Бог не допустил каких-то ситуаций, которые нам могут повредить, но и защитил нас от врага, который ходит, как рыкающий лев, и который ищет того, как бы кого поглотить. И Бог это делает. И Бог защищает. Но мы знаем, что Бог и допускает какие-то трудности, какие-то испытания, какие-то трудности, и часто это бывает некоторая закалка. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 13 стихе сказано: «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, и при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Вот это тот результат, который дает молитва «Отче наш». Когда мы молимся искренне Богу, Бог наши вот эти трудности, наши испытания контролирует. Он и так контролирует. На самом деле, То, о чем мы здесь молимся, в принципе, Бог может и без нашей молитвы сделать. Но наша молитва показывает нашу вовлеченность в этот вопрос и наше желание быть с Богом. Ну и конец этой молитвы. «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Что означает слово «ибо»? Ну, говоря современным языком, «потому что» или «так как». То есть это вывод из всего того, что сказано выше. Бог нас любит. И в самом начале мы видим, что тот, кто произносит эту молитву, провозглашает то, кем является Господь, провозглашает свою вовлеченность в это. И в заключении здесь фактически повторяется эта же мысль, что вот все то, что я только что сказал, подтверждает, что ты контролируешь все. Ты контролируешь царство и земное, и небесное, и твоя сила вовеки. А вовеки это как? А это вечность, это вне времени, это от начала до конца всегда. И вот если мы будем молиться этой молитвой, молиться осознанно, вдумываясь в каждую фразу этой молитвы, то наши отношения с Богом будут только укрепляться, а наша молитва обязательно будет услышана Богом, который ждет, чтобы мы молились искренне, от сердца, честно, провозглашая Его истинным Богом. Аминь.